Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в Долгопрудном, рядом с Москвой, и идем смотреть уникальную церковь, Георгиевскую церковь. Приехали мы в Долгопрудное от метро Ховрино на автобусе 1368. Он идет до станции Долгопрудной. Ну вот, если мы едем от Ховрино, то нам всего лишь несколько остановок надо доехать. До остановки храм Георгия Победоносца. Этот храм мы идем смотреть, но ориентиром нам будет служить Большая Казанская церковь.
Да, потому что ее высота около 50 метров, самой большой свечи, потому что это уникальный храм, построенный совсем недавно, и его венчает 33 купола по числу лет земной жизни Христа. И построен он совсем недавно, но построен он в прекрасном русском стиле, то есть трудно усомниться, что это вот что-то так, не что это старинная такая постройка. Действительно, тем не менее, мы знаем, что, собственно, вмещает этот храм больше 1000 человек, и это действительно огромный подарок городу Долгопрудному, который сейчас тоже огромный, более 100 000 жителей в нем проживает. Но начнем мы, наверное, со старинных исторических таких вот моментов. В частности, исторически территория Долгопрудного состояла из ряда сельских поселений. И, конечно же, для нас с вами прежде всего интересно то, что является названием, да, Долгопрудный. Это долгие пруды. Долгие пруды, действительно, это отражает особенности почвы местной, особенности влажности этой почвы, особенности многочисленных водотоков, которые впадают в реку Клязьму, в частности, ну и теперь уже в канал. Вообще город Долгопрудный состоял из множества деревень, и мы сегодня с вами можем упомянуть только две. Одна с романтическим названием Гнилуша, а другая – Лихачёво. Они находились совсем рядом.
От Лихачёво хотя бы осталось название Лихачёвское шоссе.
А от Гнилуши осталось название остановки.
Да,
общественного транспорта.
Да.
Вот. Но ручей Гнилушка, он, в принципе, петляет. Его исток недалеко от Подрезково, деревня Луговая. Вот. А устье около Соколова. Это, вот, по сути дела, этот ручей – приток реки Яхромы. В Долгопрудном он появляется несколько раз на поверхность, потому что на самом деле вот на месте этого ручья, его протекания уже стоят новые районы, это где таунхаусы, в частности. Вот. А в микрорайоне Дубки там есть пруды. Ну, конечно, интересно то, что от него осталась всего лишь одна остановка, но так тоже иногда бывает. Вообще, одним из наиболее известных природных объектов данного района, а все-таки мы помимо других достопримечательностей рассказываем и о природе, является ручей, берущий начало от Кузнечихинского пруда и направляющийся далее в сторону Москвы-реки, Коровий враг. Много статей об этом существует. Некоторые люди воспринимают буквально. Но, насколько мы знаем, враг – это овраг, вражек. В Москве есть Сивцев вражек, здесь Коровий враг. А что касается удивительного места, о котором как раз мы и собираемся сегодня поговорить подольше, это, конечно же, невероятная церковь, которая по образному выражению краеведа Послыхалина является зеркалом многострадальной русской истории, действительно деревянный храм великомученика Георгия в Долгопрудном. И начнем мы с того, что это Клецкий храм. Да? А что такое Клецкий? Это значит, что он состоит из клетей. Да? А что такое клеть? А клеть – это небольшой деревянный сруб, который служит основой не только для храма, чаще всего для жилых построек.
Мы же знаем из истории, ну, по крайней мере, это так, что первые деревянные храмы, они, скорее всего, на Руси, никак не обозначались специальными сводами, главками, маковками. Это все позднее. Это просто одна из деревенских изб, клетей, вот таких, да? срубов, да. Где устраивали храм. И поэтому архитектура такой церкви, она была очень архаичная и менялась гораздо медленнее, чем менялась архитектура жилых построек. Жилые постройки менялись из-за того, что там появлялась большая печь. Русская печь – это, кстати, отдельный разговор, когда и как она появилась. Там, кажется, она была всегда, а это всего лишь 18 век. Да, да. И она по разным причинам меняла форму из-за пристроек хозяйственных, из-за количества проживающих людей, из-за регионов. А вот деревянные храмы, они гораздо более архаичные, они менялись гораздо медленнее. И поэтому та форма, которая была для них характерна в каком-нибудь 13 веке, она же была для них характерна и в 18 веке. Да. Да и по сию пору мы строим деревянные храмы, бывает, строим, они вот той же самой клетской формы.
Да, и вот, ну, мы знаем, что два, а чаще три прямоугольных сруба, клетей, соединенных вместе, вот в данном случае это три клети. Кровля чаще всего была двускатная, обычно это были храмы маленькие, скругленную форму придавали в основном алтарю. Ну, двускатная крыша, часто такие храмы бывали выстроены без гвоздей, ну а сами храмы без главок. И до 17 века таких построек действительно было много. О том, как датировать вот этот Клецкий храм деревянный в Долгопрудном, это тоже особая история.
Ну, простите, Елена Валерьевна, да. Тут вот еще это отдельная история. Мы можем конкретную постройку, на которую мы смотрим, все-таки датировать двумя периодами. А вот когда первый храм был построен, и что от него сейчас осталось, да. Это, конечно, нам узнать не удастся.
Так и есть. И на самом деле вот этот храм, мы знаем, что, ну, кстати, он действительно, и еще один термин хочется упомянуть, срубленный в обла. Обла – это без единого гвоздя. Это делаются пазы в брусе, и вот все это скрепляется между собой.
А когда нам говорят, что представляете этот храм в Кижах чаще всего, да. без единого гвоздя.
Но он не один такой.
Да, они все без единого гвоздя. Гвоздь – это, если там есть гвоздь, это уже какая-то реставрация, потому что гвозди при таком строительстве не использовались. Чем там гвоздями скреплять будем?
Действительно. Но на самом деле храм великомученика Георгия изначально находился вовсе не там, где он сейчас стоит. Он находился в Тарбеево. Ну, или у этого, опять же, населенного пункта, который находится буквально совсем недалеко. У него было название по фамилии владельцев. И вот здесь, конечно, очень много интересных нюансов. С одной стороны, мы можем, конечно, Веселовского принять за главную версию, а он упоминает, что совсем недалеко находились вотчины бояр новгородских, переселенных из помещенных из Новгорода в Москву, Стербеевых. Ну и вот так Стербеево превратилось в Тарбеево.
Тарбеево очень распространенный топоним, да. И я знаю Тарбеевых как минимум 5-6.
И даже в Московской области,
Московской,
и в Тверской, и в Рязанской, да. И даже на территории Мордовии.
Ну, какое-то тюркское название, честно говоря.
Это в честь тюркского военачальника 16 века.
А все ли они были названы в честь него?
Да
вопрос.
Нет, конечно. Но, конечно, нет.
Да, конечно. Я думаю,
что... Вот, но мы знаем, что этот храм был Клецкий, перенесен. Мы знаем, что интересно, в общем-то, по Песцовым книгам в селе Гнилуши, оно же Старбеева или Тарбеева, он принадлежал это вместе с селом окольничьему князю Петру Ивановичу Татеву, и это была маленькая церквушка страстотерпца Егория, и на ней образа, книги, на колокольнице колокола. Что совершенно невероятно. Мы знаем, что после Татева этим замечательным местом, который, кстати, был знаменитым воеводой времен Ивана Грозного, и он по одним источникам пережил его, по другим он умер в 81-м году. Мы знаем, что, собственно, там потом долгое время этим местом владели женщины. То есть жены или вдовы, вот была, например, некая Аксинья, это тоже 16 век. Вот, были, например, и другие замечательные девушки. Вот, похоже, этот храм передавался по женской линии. Из таких интересных девушек, которые владели этим местом, была, например, Фитинья, мамка, кормилица царевны Евдокии Алексеевны, дочери Алексея Михайловича, самой старшей дочери. Вот, ну, потом, собственно, она принимает постриг в Вознесенском девичьем монастыре в Кремле, вот, а эта замечательная вотчина передается дальше. И владеет этим, например, сын боярский Григорий Мартемьянов, и вдова Григория Мартемьянова Марья, и так далее, и так далее. Интересно то, что так и остается это маленькое село Тербеево, оно называется в 17 веке у реки Гнилуши. Вот храм в ней существует.
А на погост его перенесли в второй половине 18
да,
века.
Да, а потом его переносят на погост. Но, кстати, интересно и то, что в 18 веке это сельцо, поскольку оно стало на какое-то время выморочной вотчиной, умер владелец, и оно перешло в казну. Его передают военному госпиталю в Лефортово, и там выращивают различные продукты, содержат скот для раненых, которые лечатся вот за Яузой рекою против немецкой слободы в нынешнем Лефортове. Вот, и мы знаем даже современное название этого госпиталя имени Бурденко. Вот, мы знаем также, что это имение попадало и к несчастливой княжне Долгорукой, ну, правильно, не Долгоруковой, если так, которая вышла замуж за овдовевшего Василия Салтыкова, но семейная жизнь не задалась. Вот, в общем, она отсудила это село. Здесь жил зловещий Ушаков Андрей Иванович, который был сенатором и возглавлял политический сыск при Анне Иоанновне. Вот, мы знаем, что это место унаследует потом Долгоруков, который выживет после страшного разгрома его рода, и здесь будут жить его дети. Мы знаем также, что здесь вот этот переезд знаменитый на другой берег состоится в 1774 году, то есть для церкви, построенной в обла клетского типа, для нее вполне нормально было быть разобранной и заново быть возведенной на новом месте с прибавкой нового леса. Кстати, так было в документах. Вот. Ну и храм был заново освящен, и уже отсюда, из сельца Монашина Лихачева Тош, этот храм никуда не переезжал.
Но у него тоже была любопытная история. Он не закрывался очень долго до хрущевской антирелигиозной кампании.
Да,
в 1961 году он был закрыт, а в 1988 году возвращен верующим. И тут произошла еще одна вещь. Я не знаю, как это с точки зрения историков архитектуры, специалистов по деревянному зодчеству, это, может быть, они лучше прокомментируют, его построили заново в 1994 году, как говорят. Вот интересно, не знаю, остались ли какие-то старые фрагменты бревен или не остались, и полностью ли его разобрали, чтобы собрать, или все-таки это какая-то была глобальная перестройка, и в основе храм 17-го, вернее, 18-го, ну, возможно, и 17 века, вот здесь, к сожалению, ничего сказать невозможно, ну, да. Но форма та, и
да, форма была
облик
соблюдена.
Тот же. А вот действительно ли это историческая постройка 18 века или нет, тут, к сожалению, вопрос открыт.
Ну, дискуссии, к сожалению, ведутся до сих пор, мы ничего не можем сказать по этому поводу, потому что действительно с деревом все обстоит гораздо сложнее, чем с камнем. Поэтому, да, во всех случаях мы восхищаемся уникальным, прекрасным храмом. И, по крайней мере, мы знаем, что иконостас храма с левой стороны сохранился в формах 17 века. Иконостас был создан в 1901 году и перенесен, кстати, из владения Юсуповых Спасское-Котово, которое находится совсем неподалеку. Но, тем не менее, мы знаем, что это совершенно замечательные образы, и там еще очень интересные окна, большие, прямоугольные, с тесовыми наличниками.
Спасибо большое. Мы с Еленой Валерьевной Гераскиной побывали сегодня в Долгопрудном, посмотрели Георгиевский деревянный храм, и вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.